Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь выпуск передачи «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о поэтах Пушкинского круга. Слушайте продолжение.
Да, и к этому же поколению, и к этому же направлению принадлежал Кюхельбекер. Тоже Пушкин с позиции Арзамаса мог посмеяться, и Кюхельбекер наитошно, понимаете? Вот, из-за чего дуэль была, кстати говоря. Вот, но судьба Кюхельбекера, ну, уже многократно описана, что он участник восстания декабристов. Причем какой участник? Он честно себе наработал срок, потому что многие ходили с оружием по Сенатской площади, брат Пушкина Левушка ходил с пистолетом, орал «пристрелю царя», но на курок не нажал, а потом ушел пообедать, и пока он обедал, все было кончено. Понимаете, поэтому по Левушке Пушкину посоветовали просто, говорит, уехать из Петербурга, а он поехал на Кавказ. Вот. А Кюхельбекер три раза нажал на курок. Один раз по брату Николая II Михаилу и два раза по генералу Воинову, но все три раза пистолет дал осечку, потому что Кюхельбекер его два раза ронял в снег. Понимаете, так сказать, ну, стопроцентно штатский человек. А, кстати, когда у него была дуэль с Пушкиным, он выстрелил так, что попал в шляпу собственного секунданта. Понимаете, вот. И, кстати, единственный из декабристов, который пытался эмигрировать. Декабристы после поражения, вообще у них была какая матрица? Дело в том, что, забегая вперед, скажу, декабристы, они не были революционерами в нашем понимании, понимаете? Скажем, народовольцы могли по 10 лет жить по поддельному паспорту. Декабристы к этому были совершенно не готовы. Кстати, до декабристов еще доберемся. Вот. И поэтому у них была какая матрица? Либо сидеть ступорно и ждать, пока за тобой придут, либо героически, так сказать, со смаком прийти и самому сдаться. Вот Кюхельбекер был единственный, который попытался эмигрировать. Так до Варшавы доехал, и уже буквально на самой границы его опознали и связали.
Ну, а если, в пример, самое из поэзии Кюхельбекера, что мы сегодня можем точно вспоминать?
А вы знаете, вот лучше, лучше всего вспомнить 14-ю симфонию Шостаковича. Дело в том, что она вокальная, и там стихи использованы Федерико Гарсия Лорки, Аполлинера, там и Кюхельбекера.
И Кюхельбекер.
Вот, понимаете, на одной позиции. Вот, причем стихи философские, в которых именно человек осмысляет, вот ведь самому Кюхельбекеру как выпало, он 7 лет провел в тюрьме, не на сибирской каторге, а в тюрьме. Потом ему разрешили ехать в ссылку в Сибирь, сперва где-то в Иркутской области, потом в Кургане. Он в Кургане и умер, кстати, сохранился его дом. вот, где он жил, к нему там, он женился в Сибири, между прочим, и в отличие от многих декабристов, сохранил эту семью, декабристы многие потом разводились, вот, ослеп в конце жизни, и до конца писал стихи, причем стихи, знаете, с такой стоической философией, mm-hmm. вот как Марк Аврелий учил, значит, если очень хорошо, не сильно радуйся, если очень плохо, не падай духом, и то, и другое пройдет, сохраняй духовную несокрушимость. Mm. Вот об этом практически все творчество Кюхельбекера. А вот если говорить о поэтах, которые стоят в этой группе чуть-чуть особняком, mm-hmm. то надо выделить следующие имена. Петр Вяземский, Денис Давыдов, Кондратий Рылеев. И вот сейчас я о них буквально два слова и скажу. Причем начну с Дениса Давыдова.
Вот секунду хочу, вот по поводу Дениса Давыдова, вот что Белинский писал о нем. Он был поэт в душе, для него жизнь была поэзия, а поэзия жизнью.
Ну, это можно сказать про всех, кстати, деятелей данной группы. Да. А вообще Белинский это чуть ли не единственный, кого похвалил в этой группе. Но дело в том, что Давыдов вообще в данной ситуации стоит совершенно особняком. Я почему говорю, что они, строго говоря, все очень разные, понимаете? Но Давыдов совсем особняком, потому что ну, биография Давыдова тысячекратно описана. Гусар, причем гусар, знаете, носитель гусарской субкультуры. Mm-hmm. Понимаете? Вот я просто обращаю внимание, что в разных родах войск и в России, и в Европе сплошь и рядом была своя субкультура. Иногда даже, скажем, такая достаточно эксцентричная субкультура. Например, из песни «Слова не выкинешь», но кто служил в кавалергардском его величество полку, кавалергарда век недолог, помните?
Да.
Там чуть ли не обязательным вариантом поведенческой матрицы была нетрадиционная ориентация. Понимаете, это вот поразительный факт. Вот, забегая вперед, скажу, когда мы доберемся до гражданской войны в России, когда мы будем говорить о белом движении, я забегая вперед, скажу, что в белом движении в армии Деникина существовали просто хорошо сложившиеся субкультуры. Вот, в рамках вот, конкретных военных соединений, там, корниловцы, марковцы, дроздовцы там, и так далее. Это вообще одна невероятно интересная тема. Так вот, гусарская субкультура, она, кстати, в Россию пришла в готовом виде с Запада, потому что гусария вообще-то родилась в Речи Посполитой. Вот, в польско-литовском государстве гусария, так это и называлось. А слово из венгерского языка «хусцар». 20, это числительное, 20.
20.
Да, потому что гусар создавали первоначально в Венгрии из числа сербского и хорватского эмигрантского населения. Их там было 20 тысяч. Отсюда и название «хусар». Кстати, бывают такие вещи, когда случайно прилепляются. Вот, скажем, татары Башкирии носят название «тептери». Это персидское слово «тефтер». Что означает 12. Их тоже было 12 родов, которые туда переселились. И вот эта униформа, именно венгерские гусары принесли вот эти классику, эти разводы, ментик там, еще там, усы, которые должны были лица не видать, понимаете? Вот. Кстати, интересно, что портреты Дениса Давыдова, которые есть в любой книге, в любой энциклопедии, это на самом деле портреты его двоюродного брата. Его портрет не сохранился. Что интересно. Но по описаниям знаю, что он был вот именно так, усы с бакенбардами, вот как у Александра Второго вообще, невысокого роста, так где-то 1,58 м. Вот. И, значит, весь обязательный набор джентльменский для гусара. Знаете, ну, лучше Денисова не скажешь. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля, водка, конь гусарский, с вами век мой золотой. Это вот полный джентльменский
Денис
набор.
Денис Давыдов.
Да, это вообще джентльменский набор гусара.
Гусара,
но да. Я вам скажу факт, который очень показателен. Значит, когда Денис Давыдов уже совершил все свои подвиги в 812 году, а я думаю, вы знаете, что он носился с идеей создания партизанского отряда. Вот эта идея отвергалась первоначально командованием, но Денису Давыдову удалось достучаться до генерала Багратиона, причем как со ссылками на исторические документы прошлого. Дело в том, что в артикулах Петра I было такое понятие, как корвалант. Это летучий диверсионный отряд на тылах противника. То есть это, кстати, когда мы говорим партизан, это не совсем точное понятие. Это скорее можно перевести сегодняшним словом командос. Mm-hmm. Понимаете? И вот экспериментально, как бы дали ему... Это самый маленький партизанский отряд был у Дениса Давыдова, 130 человек. 50 гусар и 80 донских казаков. 130 человек. Ну, потом он там, еще кто-то к нему присоединялся. Причем, как этот отряд выглядел, лучше всего посмотреть фильм Рязанова «Гусарская баллада». Дело в том, что там командир отряда назван Давыд. Это имел в виду Денис Давыдов. Вот, если помните, там даже актер ниже Юрия Яковлева на плечо, понимаете? Да, да, да. А, кстати, образ поручика Ржевского, который потом перешел в анекдоты и вообще, был совершенно реальный офицер с такой фамилией в отряде Дениса Давыдова. Mm-hmm. И который вот славился и храбростью, и безудержным загулом абсолютно. Так вот, и я к чему это рассказываю? Если вы посмотрите внимательно на этот фильм, там есть одна деталька, на которую не все обращают внимание. Все бойцы отряда, да, вот в который попадает Шурочка Азарова, имеет разную униформу.
Ага.
А почему? Потому что туда шли добровольцы из разных полков.
Ах, вот оно что.
Это не то, то есть казаки все в одной униформе, а гусары все в разной, потому что шли по принципу добровольцев, да. Так вот, я к чему это рассказываю, что... Да, еще такая знаменитая деталь. Дело в том, что Денис Давыдов, это общеизвестно, воевал в крестьянской одежде. Бороду отпустил, носил на голове какую-то допотопную совершенно головной убор, от которого все давно уже отказались, и на груди у него была икона Богородицы. Да. Все думали, что это просто чудачество, приколизм, а это почему возникло? Дело в том, что настоящие партизаны, крестьянские партизаны, они не делали разницы между русскими и французскими военными. Они в форме не разбирались, а кроме того, русское дворянство все по-французски разговаривало. И просто первое, с чего началась боевая страда Дениса Давыдова, что он попал в засаду своих же крестьянских повстанцев и понес потери. Их просто обстреляли, приняв за французов. После этого вот он специально так, чтобы у них как бы... О, свой, икона Богородицы, значит, да, свой. Да, да. Вот. Так я, да, кстати, вообще интересный факт, что реальный вклад партизан в победу над Наполеоном был невелик. И сам Денис Давыдов это... Вот почему он получил такую известность сам и почему это движение получило? Потому что Денис Давыдов блестяще владел пером. Причем не только как поэт, он же оставил потрясающие мемуары просто. Всем советую почитать, где картина реальной войны 812 года, не всегда приглаженная, не всегда приятная, она у него блестящая. И вот факт очень показательный для этой субкультуры. После войны его решили как бы повысить в звании, да не после войны, а в 13-м еще году, он же до 15-го воевал. И дали ему... командовать драгунским полком. Так Денис Давыдов это воспринял как оскорбление, потому что драгун гусары презирали. Драгуны — это конная пехота. И вот скандал был такой, что его пришлось вернуть в гусарию, назначить его командиром гусарского, этого ахтырского гусарского полка, в котором он служил. Это вот это, пожалуйста. Понимаете? А вот если брать поэзию, то в чем совершенно уникальность абсолютная? Я сейчас говорю, Денис Давыдов самая штучная фигура здесь. Это бард. Вот вы знаете, именно в том значении, в котором мы воспринимаем Высоцкого, Кудрову, Галича, там, Визбора и
как
так далее.
Как отдельное направление в...
Так он просто создал это направление. Ну, как сказать, вы знаете, предшественники у него были в поэзии 18 века. Вообще, вы знаете, это очень интересная тема, что если смотреть поэтов Пушкинского круга, можно найти поразительных предшественников на поколение раньше. И вот... Денис Давыдов, во-первых, писал хореем. Я обращаю ваше внимание, теория трех штилей.
Да.
Понимаете, все поэты, которые писали о возвышенном, писали ямбом. Боротынский писал ямбом, там Батюшков, хотя у Батюшкова хореи тоже встречаются. Кстати, трехдольники тогда были не очень популярны. Трехдольники войдут чуть-чуть позднее, через Лермонтова и так далее. Да, Давыдов принципиально писал хореем. То есть это как бы вот низкий штиль. Кстати, хореем написан «Конек-горбунок» у Ершова. Давыдов пел под гитару свои стихи. Вот, это Владимир Семенович Высоцкий того времени.
Барт.
Классический барт. Причем именно в этой же обстановке, понимаете, он мог и не только в своем там гусарском окружении, он потом и в великосветских салонах прийти, но с гитарой исполнять свои произведения именно как литературно-музыкальную композицию. Угу. Кстати, легион подражателей возникнет. Ни один не дотянет даже близко, понимаете? Вот. А вот ниточка к Вертинскому перекинется однозначно в Серебряный век, и к бардам подсталинской эпохи однозначно. То есть Денис Давыдов в компании там Галича, Куджава, Визбора, он бы абсолютно был бы своим. И еще от себя добавлю, острая социальная тематика. А глядишь, наш Мирабо старого Гаврилу за измятого Жабо хлещет в узда в рыло, там, понимаете? Я уже не говорю о том, что он басни писал. Вот мы потом, когда вернемся к Крылову, вот у нас будет тема о культуре басни в русской литературе. Давыдов это все делал. И басни о чем писал? Сатиру на государя-императора. Так, между делом, из-за чего ему очень медленно двигали по службе, потому что, как бы, за ним ходил вот такой вариант, что... Возмутитель спокойствия, нисколько не меньше, чем юный Пушкин. А, кстати, Давыдов был одним из первых, кто отметил юный Пушкин. Вот восходящая звезда, понимаете, одним из самых первых. Вообще, кстати, старт Пушкина все поэты пушкинского круга старшего поколения отметили. Но Батюшков прочитал одни из первых стихотворений Пушкина и сказал... Как стал писать сей злодей? Да, вот. А Боротынский, от себя добавлю, был назначен разбирать архив Пушкина после его гибели. И Боротынский написал, говорит, что самое главное открытие, что Пушкин мыслитель.
О!
А Боротынский сам был поэтом-мыслителем. Вот. Поэтому Денис Давыдов в этом смысле штучная фигура. Так же, скажем, как и Антон Дельвик. Вот еще одна фигура, совершенно не до конца оцененная. Вот Дельвик — чистый лирик. Причем, знаете, в чем интерес? Дельвик был классическим типом поэта-любителя. Вот он, как известно, был сокурсником Пушкина по лицею. Да. Очень недолгая жизнь, 32 неполных года. Вот, куча болезней. Дело в том, что Дельвик, знаете, можно рассказать, немножко умер от обжорства. Он вообще постоянно, так сказать, пухлячок такой был. Вот, и отношение к жизни соответственное. Знаете, у Пушкина есть поразительный анекдот. Вообще, вы знаете, когда будем говорить о Пушкине, у него в его творчестве большую, очень довольно приличную часть составляют анекдоты. Культура анекдота в России вообще блестящая тема. Дело в том, что Рылеев, сейчас мы об этом два слова скажем, как известно, декабрист, причем лидер декабристов, а Дельвик в данном случае представляет культуру денди, культуру дендизма, о которой мы говорили, как и Евгений Онегин у Пушкина. И вот в чем разница? Декабрист подчеркнуто серьезен. Вот тот же самый Лотман, анализируя «Горе от ума», отметил, что Чацкий, несмотря на то, что Чацкий воплощает культуру дендизма, но внутренне он ближе к декабристскому сценарию. Когда дела я от веселья прячусь, когда дурачиться дурачусь. От смешивать два этих ремесла, есть мои искусников, я не из их числа. Вот. Как и сам Грибоедов. Вот. Дельвик в данном случае представляет культуру дендизма, в этой обстановке он прожил всю жизнь. Первая глава Евгения Онегина,
да.
Но при этом оставил, может быть, самые поразительные стихи о любви,
да.
Которые вот он сделал.
Еще в 16 лет он написал, Дельвик написал о Пушкине. Пушкин, он и в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением, и от смертных восхитит бессмертного Аполлон на Олимп торжествующий. 16 лет.
Вот, но дело в том, что, кстати, очень показательно, что Дельвик входит в число поэтов, на стихи которого очень любили писать музыку. Вот вы знаете, я, например, скажу такой момент, он очень интересный. Вот Петр Ильич Чайковский, это уже следующее поколение, пореформенная эпоха, а Чайковский написал, как известно, около 200 романсов. И вот интересно, что на пушкинские стихи Чайковский написал всего 2 романса. Один из которых, к тому же, переводной, когда Пушкин переводил сербского поэта Стефановича. А вот на каких поэтов больше всего писал Чайковский? Алексей Константинович Толстой, Фет, Полонский, Майков и так далее. А от себя добавлю, это та генерация лирических поэтов России по реформенной эпохе, которая непосредственно тянет ниточку от поэтов пушкинского круга. Mm-hmm. И сам Чайковский объяснял, мне, говорит, нужен поэт-музыкант тире. То есть поэт, где прежде всего музыка стиха.
Да.
Вот у Пушкина музыка стиха своя, но она немножко другая. Она, так сказать, ну мы об этом потом будем говорить. Вот, а вот здесь лиризм чистой воды. Понимаете? Поэтому, кстати, именно поэтому они немножко, зачастую их задвигали, вот как того же Фета будут задвигать всю жизнь. Где социальная тематика там, понимаете? Да. Где, ну, и скажем, у Тютчева, например, где какая-то очень глубокая философия. А вот у Фета ни социальной тематики, ни какой-то глубокой философии, а просто сердце. Вот просто элементарная вот эта лирическая эманация, которая заполняет собой все. Но это же самое было и у Дельника.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашего выпуска передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь будем продолжать говорить о поэтах пушкинского круга. Хорошего и поэтического всем настроения. Разговоры об искусстве.